самому ни с большого происхождения был этот юноша. Как-то так отмечается с простого условия жизни такой, но вера такая неизменная, чистая и добрая, это все. И он, начиная ему писать письмо из уз, пишет письмо. А он уже был избранный на служение. И он имел память о нем, что этот юноша уже умел плакать о грешниках, о других нуждах церковных, уже плакал. И Павел вспоминает слезы его. И скучил за ним. Ох, хотел бы я видеть. Перед ним в письме изображает дарованную нам благодать Господа Иисуса Христа. А потом облагораживает словами благословенную семью и происхождение и этой семьи и этого Тимофея. Происхождение, как бы похвалил, поощрил за положение доброе после дара благодати во Христе Иисусе. А потом уже конкретно перед ними вопрос. Страдай с благовестием и не стыдися ни меня, узника, ни Иисуса Христа, ни благовествования Христова, как я, Отец твой духовный, как духовному сыну, которого я родил, напутствие даю тебе, страдай с благовестием. Ну и так дальше. Я так усматриваю вот это положение апостола Павла, каким духом он к нему обращается, и не видно здесь, эхо не раздается такое громогласное. Не раздается, чтобы, какому-то человеку мирового значения. Поручает дело, а дело практически мирового значения. А человек не виднеет не из таких очень высоких людей, и как будто бы и не громогласных, тем более больной был. Он же мог бы помолиться за него, и исцелить, и сделать его таким, не надо трогать. А то, как Бог хочет, крест возложил, больной, болей, а благовествование, а с благовествованием за собою, хочешь благовествование, благовествовать за собою страдания. Вместе с благовестием страдай. И благовестие ставит, не благовестие без страдания. Так вопрос поставил очень конкретно. И страдания без благовестия не страдания. То ты умираешь там за какие-нибудь другие дела. А вот страдай с благовестием, вот это твое сочетание, твое богатство, твое сокровище. Страдания и потом благовествуй и страданием, так получается, благовествуй. Я так рассматриваю вот это. Бывало для апостола Павла благоприятные условия бывали и неблагоприятные. Я у апостола Павла во всех его поездках, проверяя, так скажу вам, я не видел там, хотя он высказывал, я и в изобилии нахожусь, и в скудости, я и так. Но я мало подметил таких дней. Доверяли ему большие средства, чтобы он отвез, привез, доверие ему было такое. Но вижу, что благовестие апостола Павла все время было связано и тесно со страданиями, как повенчанный был и с страданием. И как сыну, как отец духовному сыну, напутствие дает. Вот так возьми пример с меня, и вот так действуй. И возгревай твой дар, который данный тебе через мое рукоположение, перед многими свидетелями и действуй дальше. Страдай с благовестием. Знаете, я, когда не было свободы в Советском Союзе, я пережил узы до свободы этой и до гонения вот этого, которое было. Был в заключении и так, и так. И благовествовать было очень трудно. Рискуй душою. Сказал об Иисусе Христе 2-3 слова. И если этот человек отнес кому-то, 25 лет и 5 лет поражения давали. Только сказал об Иисусе Христе, что придет Христос и устроит царство, независимое царство от мира сего. Но от Господа Бога предназначеное царство Господа Иисуса Христа. И отнесли и сказали против советской власти. Говорит, что другое царство, помимо Советского Союза, может существовать. Да, да, все, подпишись, свидетель есть, 25 лет и 5 лет поражения. И у нас, например, по 12 душ с общины, по 12 душ из церкви таких людей, все по 25 лет и 5 лет поражения. За что? Так остерегалися. Не знаю, как остерегалися. Знаю, что за благовествование Христово сразу тебе четверть века. 25 лет будет. Или проповедовать, или не проповедовать. Ну, решайся. Там лучше буду проповедовать, что Бог даст тебе. Сказал несколько слов. Все. И один за другим. И наполнился... Статистику сделали, и я потерял эту статистику настолько на протяжении советской власти в Сибири. Сосланы были люди и не вернулись назад. Там кости их не упали. И это не то, что там 10 тысяч или 1 миллион. На протяжении всего этого весьма-весьма большая сумма была. Ну, я не припоминаю, не буду говорить. Это маленькое государство можно было устроить из этих людей. Государство одно. Все они положили душу свою, высказывали тихенько благую весть, говорили, что есть из далекой страны вот такие сигналы, что есть другое царство. Царство не мира сего, не от мира сего, но царство от Господа. И что уверить Господа Иисуса Христа будет там, это родина Его будет на этом. Все, 25 лет и 5 лет поражения. Но благовестников маловато было. А вот когда начиналась борьба, ходатайство пред правительством, что мы будем благовествовать. Будете убивать? Убивайте. А мы будем благовествовать Господа Иисуса Христа. И проповеди сочиняли, и Кремль подавали секретарю КПСС, целые проповеди описывали, что если коснетесь народа Божьего, то знайте, что будет вам отомщение. Вот. Все, всесоюзный розыск, словить и давать сроки. Было очень страшное такое дело, и трудно было проповедовать. Ну, а вот поведение проповедуй и страдай с благовестием, не рассоединяйся, не делай себе вот такую дорогу о страдании кому-то. И когда начиналось это ходатайство, вы знаете, мы были в одном селе Десна. И там, ну, неохота так распространяться. Очень интересное было, такое знаменательное было, когда меня вызвали из Джесказгана, с Казахстана, туда, на совещание. Я приехал за неделю раньше. Ну, как-то не попал, в которое число. то за неделю раньше приехал, то пришлось мне сено косить для коровы там. И приобретать, я думаю, домой ехать не хочу, потому что средства это стоят. И целую, до кого я это, я пришел, работник же на Ниве Божьей, вызвали меня для дела Божьего, на съезд какой-то. И вот бери косу, выла, иди сено коси для коровы. Я день поработал, 2-3, а потом начал унывать немного, что для чего я приехал сюда. А потом заставляют меня вершить скирды сена этого всего, возить. Да, думаю, пущай будет и так. И, а я, ну, короче говоря, не такой уж сильный был, ну, работал. Ну, а потом совещание. А когда пришло совещание, и мы писали одно письмо в правительство, истомились сильно, там в одном хлеву собранные были. А потом, ну, перед утром заснем, братья, немного, а утром встанем и наново еще повторим это письмо, которое мы обращаемся, будем видать, что будет. Я думаю так, может быть, Господь Бог что-нибудь такое пошлет, или какой-то сон хорошенький. Ну, это необычная затея была против Советского Союза, против власти, противоположно. Вот. Ну, положились, а сестра белоруска говорит, а вам, Степан Герасимович, как старику я шубу дам-то вы укроетесь, а молодые вот так сеном прикроются, а туда много сена к стенке, то ваша подушка будет. А это сюда, как захотите за торство сена покладите, ну, вам, Степан Герасимович, шубу дам, вы старше всех, и чтоб теплее было. И я лег и размышляю, а братья быстро захрупли, заснули, и поворачиваются, так хорошенько поворачиваются, а аромат сена трется, и запах сена такой приятный. А я заплакал, говорю, Господи, пахнет Вифлеемом. Раз Вифлеемом пахнет, дело Божье. Все, больше не надо мне откровений. Бог будет благословить, потому что Вифлеемом пахнет. Такое приятное. Ну, короче говоря, в сале то разошлись, а там как было. А потом приезжаем со всех концов Советского Союза, приезжаем на совещание туда, там наш центр был сначала. И как приезжаем, братцы, прибыли, выпьете по одной чашке хорошенькой молока, да, и с кофе, и что-нибудь, да, попьем. А потом щи изготовлю вам, русское щи, московское. А я думаю, попробовал, какое щи, так говорю, а для меня молоко лучше, это чем эти щи. Они, я не привык к ним, это, а они любят русские щи. А для меня молоко, это было не знаю что. А потом, когда братья беседовали, я говорю, братья, простите меня, я буду просить прощения у вас. Я немножко возроптал на то, что сено готовил. Но я не знал, что это всесоюзная корова будет. И со всего Советского Союза будут приезжать и будут пить по кружке предварительно с дороги, голодные. И это, братья засмеялись. А я говорю, а я не забуду этого. Раз в мысли пришло, я говорю, буду. Я часто дитя вот так кое-когда поясняю. Вы знаете, мне показалось, что это борьба за благовествование Христово, за защиту святого благовествования было очень приятное. Такое приятное, с такой чистотою подходили к этому, что души ложили многие, умирали души за это дело, чтобы было благовествование Христово так, как надо. Ну, хорошо. Приходит вот эта свобода. Уже дали, благовествуйте. Я как услыхал на улице, в Одессе, ну, главная улица, забыл, как ее называют, Дерибасовская, говорит, братья, с Библиями стоят, проповедуют, не милиция, ничего. Свобода пришла. Я говорю, как это так? Вчера слыхали, арестовывала, сегодня уже и свобода. Да, за одну ночь свобода пришла. Ну, я заинтересовался, правда. Начинали проповедовать, братья, и все. Пришла свобода. И вот пришлось собираться с братьями, так некоторыми. И братья говорят, а вот эта свобода нам теперь покажет. Такая, как мы боролись за благовествование Христова и страдали, сколько умерло братства, сколько требили различными такими способами, чтобы и народ не знал, и даже власти друг друга не знали, что христиан уничтожали. Такие ловкие были как подходы, лишь бы человека жизнь лишить, лишить и так дальше. И вот страдай с благовестием. Страдай с благовестием. Мне было понятно. А когда пришла эта свобода, а брат один встает и говорит, братья, а теперь увидите, что эта свобода, она разоружит нас и разделимся. Без страданий можешь до неба подниматься и край земли разъезжать, проповедовать, и будешь чувствовать себя Иоанном Крестителем. И никто тебе ничего не скажет, и страданий не будет. Я думаю, ну а как же? Страдай с благовестием, а это куда деть? А где тогда страдания? А эти страдания, может быть, будут, может быть, не будут, а пока свобода, вот, поднимаемся. Различные такие миссии, различные проповедники поподнимались, многие люди поподнимались за благовестие, я не знаю, как наводнить. Ну и я скажу, как апостол Павел говорит, я и тому рад, что поднялись. Но удивительно, что некоторые даже не стыдятся своего благовествования. У меня были такие десятки из пророков пятидесятнических, которые говорили, Степан Герасимович, если в Америку не уедете с пятидесятниками, Дух Святой говорит, что Советский Союз погибнет, и все погибнут люди, которые останутся тут. Бегом убегаем, как из Содома Лот, в Америку. И там сохранимся, а потом будем благовествовать. Я говорю, да тут, что Бог даст, и будет. Остаюсь я, где Содом, и все. А куда текать? И нас же не 10 душ, и так далее. Не согласен, говорю, я с вашими проповедями, пророчествами, что погибнет Советский Союз. И выехали множество людей по пророчеству. А тут свобода открылась, и, пожалуйста, проповедуй грешникам. Те, которые не слыхали о Боге никогда, потому что такая система была, начиная из школы «нет Бога» и тому подобное, клевета на Бога и на Иисуса Христа. А теперь попробуй все это поднимать, вот это все, и преобразовывать. Как хуже, чем языческий мир преобразовывался, так преобразовывать людей после атеизма, после этого. Как можно, как трудно все это. И вот на глазах наших. И никто не раскаивается. И я приветы получал от некоторых оттуда. И никто не признается, что... А мы не знали, брат Степан Герасимович, что благовествование Христово, Бог благословляет в Советском Союзе, и будут спасаться, множество людей будет спасаться. Нет. Говорит, доллары есть, деньги есть, живем хорошо, слава Богу, все, и живут там. И не стыдаются, не исповедуют, что я пророчествовал ложь, а оно не выполнилось и не так получалось. Ну и люди вышли на арену проповедовать так, и страданий нету. Бог Святой знает, до чего дает такое благовестие, которое без страдания. И я согласно от этого слова, благовествуй, страдай с благовестием, у нас молодежь южноукраинская. И братья, сестры, девица, охотно, после богослужения пойду благовествовать туда и так. Я говорю, Вы знаете, что вы идете и употребляете слово благовествовать, а вы знаете, что вам не положено какие-нибудь там юморы, там что-нибудь такое в шутке, там не знаю что, Вы чувствуете себя серьезными людьми, вы идете благовествовать. Вот подумайте себе на это. И если люди будут вас ненавидеть, и если то будет, благодарите Бога за гонение, за то, страдайте с благовестием. Будет Бог благословлять. И все так, пойдем, поедем своего рода благовествовать, благовествовать. Говорю, это может даже в грех превратиться, такое благовестие. Не забывайте одного, что надо, если нет от внешних страдания, нету, то внутренно страдай ты в постах, в молитвах. Страдай. Никто не бьет, никто тебя не трогает, а страдай ради Иисуса Христа можно жертвовать и можно страдать без гонения. Поэтому неотъемлемо христианское благовестие, неотъемлемо от страдания, не отменяется. Страдания должны быть повседневно и всегда человеком. Я приезжаю осенью с благовестия, там была палатка, проповедовал. Ну и с сестрой и диаконисой приехали домой, 18 километров. Я живу в молитвенном доме, ну как вот эта семья тут, молитвенный дом в огороде. Сестра идет дальше домой, сестра диакониса, а я остаюсь, я захожу в молитвенный дом. Потом меня так мыслит по дороге, так уже вот это благовестие немножко меня аж обременяет. И уже такое было, ветер, холодно, замерз увесь. И такая мысль какая-то пришла, что ну, люди не каются. Или делать, или не делать благовестие. А сестра вертается назад, братипан, слышу я, что-то там гуркутит во дворе, в молитвенном доме. Идем, я пойду с тобою. Только зашли сюда, за старый дом, и вдруг она забежала криком таким, что перепугала меня, и я не знаю. И так только можно кричать, не знаю. Ну, как женщина. А я, не заметив, другим путем прошел, так, и смотрю, маска, борода вот такая, маска, вот такие глаза вставлены. Ну, я думаю, дьявол не такой страшной, как это. Гораздо более страшный, чем дьявол. Дьявол обычный такой, он не покажет себя это. А это такое чудовище, морское, не морское, не знаешь. Да, страшно у такой маски и с метр три это, труба железная. И прямо на сестру бежит и смотрю, что если концом достанет, значит, один удар и все, похороны. Как-то реакция у меня быстро сыграла. Да это женщина, сестра, я мужчина, какой бы ни был бы, хоть и старик. Да. Я бегом перебежал ему дорогу. И, да слушай же, ты же пришел к нам, мы же к тебе в дом не пришли. Ну, хотел говорить ему, ну что ж ты делаешь? Тогда подбежал, то он меня так достал сюда трубою. Да, ну, потом я упал, потом схватился, начал бежать, у меня нога болела в то время было. Вот, я потом догнал он меня еще сюда, по ребра сюда бил, и когда уже насытился, значит, убирал. А другой, брать его туда, где-то спрятались, побежали на дорогу. И я так почувствовал, что не вижу никого, как пришел в себя, и бегом до телефона побежал. А это надо было 10 минут бежать. Я с горячкой побежал туда, позвонили. Ну, туда сестра, один врач, хорошая сестра наша. Уже с врачами, с врачами разного этого назначения. Поприезжали туда сразу меня спасать и так далее. Ну, признали, сотрясение мозгов и так далее. Дедушка, ну, хорошо, мы будем лечить вас. Обращается туда, говорит, дедушка, срасходованный, считайте. Ну так, сюда, туда, значит, побили. Я не слышал, а мне после передавали, что забрали меня, ну сделали перевязку сюда, врач забрал домой меня, и сказали, будешь лежать до определенного места, не сдвигаясь с кровати ни направо, ни налево. кушать будем преподносить тебе, вот такого будем ухаживать, как за убитым человеком. Я себе думал, так вот, Господи, а что это? Неужели за то, что мне немножко надокучило? Ездю туда, никто не кается. И не кается, и я замерзаю, ну и зачем так, как будто бы благовестие такое без этого? И вдруг на это мне, значит, по голове и по бокам, значит, труба железная. Да, думаю, может быть, и это увещание для того, чтобы я, властвую, проповедую, так проповедую, уже не задумываясь о том, даром или не даром. Твое дело проповедуй. Ну, хорошо, приходит одна сестра ко мне, прости, пан, я виновна пред тобой, а в чем дело? Вы знаете, мне было неделю времени назад сказано, чтобы я поставила в известность вас, что вас два родные брата убьют, но вы воскреснете из мертвых. Я говорю, ну, если воскресну из мертвых, то ничего не значит, что ты не предупредила меня. Какая разница, убить или не убить, лишь бы воскрес. А раз воскресну из мертвых, значит, буду жить. Ну, потом церковь так помолилась о Богу, и я на следующую неделю был за кафедрой, проповедовал. И так чувствовал себя, немножко слабоватенько чувствовал, но проповедовал. Ну, тут у меня были некоторые, не мог я разогнать никакими уколами, никакими массажами. А после, когда черное это пятно разошлось, это все, там лечилось, все, и где-то исчезла, это была опухоль, и рука моя начала лучше работать. Я говорю, ну думаю же, сколько лет я лечил тут, а без трубы не обошлось. А когда появилась труба, значит, и где-то делось, и это, слава Богу, ногу не тягаю. Значит, наверное, так будет. И, ну, за благовестие, пусть списывается за благовестие. Ну, вот так себе применили, и так, по-всякому. Это такой, как единичный случай такой. И вот предо мною все, братья и сестры, вот это благовестие, страданием. Как его осуществить и не отделить от страданий? Что обязательно сопровождаться должно страданиями. Добровольно ли, или так, или по-другому, или как хотите, или жертвенностью своей. Но страдания должны испытывать. Тогда благовестие Божие достигает основной цели. И приходится невольно вот так сопоставлять проповедников громких всего мира, что проповедуют и так далее. Ну и так немножко спрашиваю, как жизнь ихняя. Да пока так, но не видно. Страдания не видно. Пока свобода, значит, пользуются этой свободой и благовествуют. И вроде то и без страданий. Ну, может быть, кто-то и страдает, кто-то не страдает, как Богу известно. Мое заключение сегодняшней беседы будет еще немного. Сколько времени, брат? Сколько времени? 9? То есть 7? Мы с 5, да? А, 7. Немножко. Наверное, придется одну концовку сделать из моей жизни практической. Основание нашей церкви в своем одно песнопение, и предложите одно песнопение. Я потом расскажу немножко из практики жизни благовествования Христового. Это было в селе Шевченково, которое теперь Шевченково теперь. А при Румынии был Кара Махмед, то есть Черный Махмед. Это село основано турками. Там мой дедушка Кузьма жил со своей семьей. После Кузьмы Лукаш первый был при турках. А потом я исследовал через отца моего и немножко изучил Кузьма после Лукаша имел свою семью в Карамахмете. После Лукаша Герасим, отец мой. После отца я. И уже при советской власти не Карамахмет называется село, а Шевченково. Это Одесская область на берегу Дуная, 12 километров от Дуная, и примерно около 35 километров до Черного моря, рукав, угол. Черное море, Дунай, три русла текает, вот там моя местность, моя родина. Я приехал с Румынии, зарабатывал деньги. В 14 лет после школы поехал до помещиков работать, чтобы кормить родителей. Семья, семь душ, очень были бедные. И пришлось, послали меня родители, я зарабатывал деньги. И когда мне был уже 16-й год почти, я возвратился оттуда. Привез деньги родителям. И боялся хорошо кушать в дороге, потому что спросят, где деньги, проел что ли, прогулял. Я сколько дал мне хозяин, значит, я столько должен был родителям принести. А дорогою почти голодал. Вот. И принес до дому, вот мама, папа, мой труд. С этих денег они сказали: «Степа, а теперь тебе пошьем новое пальто с нового сукна». Это было первое пальто зимнее мое с этого заработка. Я так возрадовался, что родители хорошие мои купили мне на пальто, пошили, дали там до портного. И я ходил, чувствовал себя уже на хорошем положении, юноша. И вот когда приехал я, еще до того, как родители мне пальто приобрели, прямо сразу с первых дней бросилось мне то, что родители мне сообщили, не родители, а там соседи, люди, что дядя твой Евтух поступил в антихристы. Ты знаешь, Степан, об этом или нет? Как в антихристы? Ну, слово антихрист, оно, наверное, давнее слово. Вот так, вот так. А ну, я пойду до дяди. Пошел до дяди. Он мне рассказал, это истина Евангелия, благовествование Христово. Дядя мне рассказал, что это Евангелие, спрятанное священниками, и никому не раскрывали этой тайны Божьей благовествования. Взяли ключи царствия, ни нас не допускали, сами не входят. И рассказал мне, что правильно. Ну, пойду до священника, убежусь. Я с ним дружил, со священником, когда ходил в школу. Он меня хотел учить на попа. Но родители не разрешили, послали на заработки туда. Вот, я пойду, справлюсь с отцом Александром. Отец Александр поцеловал руки, поклонился ему. Говорю, мне сказали, что дядя мой в антихристе поступил и так далее. И да, 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 дубовой, так, так, это. Говорю, но он мне преподнесся такое и говорит, если хочешь до священника идти, то одновременно бери Евангелие и вот это место Писания, пусть потолкует тебе по-другому, как оно будет выглядеть. Я даю это священнику, священник с таким возлённым этим, мне возвращает, плюнул и сказал, и в тебе дух дяди твоего антихриста. Ну, я же как к отцу духовному обращаюсь. Такое обращение, что такое? Он меня оттолкнул. А ну, пойду на собрание. Пошел на собрание один раз. Там немножко мне что-то не подошло. Пошел второй раз. Ну, со мною произошло очень благословенно. Я так принял благовествование Христово. Один старик проповедовал Богу, так, юродством проповеди спасти некоторых. Так он проповедовали, а мне показалось, что как гром с неба, благая весть распространяется. Я это принял, так верую, все хорошо. Ну и начал ходить. И началось распространяться, уже там молодежь немножко начала примыкать, одна душа, две девушки, юноши. Ну, священники подобрали одного Вермия, Бабенко, юноша здоровый, крепкий, он так спортом занимался, здоровый. Ну и подхмелили его и говорят, если ты сделаешь вот это дело и разженешь вот это кодло на нас, евангелистов, где дядя мой и это. У нас был один старик, Василий Андреевич, который проповедовал. И вот, значит, и приходит этот юноша, ободренный, подхмеленный, заходит. Но мы так думали, что, может быть, зашел слушать Слово Божие. И он подошел к тумбочке, и как ударил Василия Андреевича, так он упал. Но я не думаю, что без сознания, но лежал немного, а потом поднимается и говорит, Вермий, какой отец свой хороший. А мама вырастила тебя, выкормила. Какой ты хороший! Ты б мог бы против дьявола сражаться и зло уничтожать. Ну, а я человек верующий. Что я могу сделать тебе? Дай Бог тебе, и если будешь жить, будешь иметь детей у жизни, желаю тебе молока и меда, и белого хлеба. Благослови тебе, Господь, благослови. И родителей твоих передай привет им. Но скажи, что мне очень больно. И он так покосился, вышел. Поутру у досвіта, по-нашому, по-українськи, прибігаєте і кланяється Василию Андреевичу. Дяденька, помолитесь Господу Богу за меня. Я имел такое какое-то откровение, что ли он имел. И говорит, мне охватило, что только вы сможете помолиться за меня, и Бог мне простит грехи. Я обещаю Господу служить. И он был руководящей молодежью, сочинял уже стихотворение, такой был очень умный, большой, это, и так хорошо взялся за дело это все. И вот священник увидел распад. Еще хуже наделал делу. Но что делать? Подружил и с этими жандармами и настроили людей на то, что баптисты – это подпольные коммунисты. И рано-поздно обнаружится это дело, что они подпольные коммунисты. Ну и люди очень возненавидели, а жандары Сталина не любили, не любили. Румыны Сталина очень не любили. И, значит, настраивали вот такую публику, и в церкви объявили, сказал вот такой Андрей Васильевич, антихрист, если кто с ним будет здороваться, дух придет на того. Если кто купит у него молоко, он выносит продавать, значит, дух придет на тебя через это молоко, будете антихристами. Десятую дорогою обминайте его и кричите, вон, вон, вон. Вонючий, такой, 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 сякой, и кричите вот такими словами, позорите и так далее. И вы знаете, люди как люди, в деревне темные люди, и молодые, и пожилые, и такие. Василий Андреевич забегает у тот, пусть идет дорогою, чтобы с ним не встречаться, не здороваться. И на базар выходит, смотрит на него, вот так, вот так, вот так, все люди. Ну, священник радуется, что люди возненавидели и берете у него это, как будто бы выигрывает в этом смысле. Но однажды жена его говорит, Вася, возьми клумачок пшеницы, понеси в мельницу, смели там, говорит, на камень, и чтобы я коржи хлеба пекла, бо кончается мука у нас. Он взял зерно, пошел в мельницу, туда встал, люди все как один. Народа было много в мельнице, а мельница там имела много агрегатов. И маслобойня, чухральная, шерсти, и там слесарни, литейни, токарни и так дальше. Очень-очень большое мероприятие одного миллионера было, который там поселился у нас в селе. И он встал в очередь, люди кричать, вон отсюда и так далее. Но хозяин говорит, слушайте, не ваше дело. Вы хотите кушать, и он хочет кушать. Все. Становись в соседей. В очередь на весы стал, высыпай и иди домой, и все. Но люди сюда-туда, где они денутся. Он стоит. И вдруг слышит голос. Выйди из мельницы. Я уничтожу этот народ. А он потряснулся. А люди заговорили. Говорит, а что, видите, с дьяволом разговаривает. Вы слышите, что с дьяволом разговаривает? А позади стоял один мужчина, такой положительный и уважительный в народе. И дядя Василий, что, в чем дело? Говорит, слышал голос, выйти, уничтожать, Бог будет этот народ. Да, так идем, идем, Василий, оставляй здесь все, Бог даст. Найдем пшеницы, оставляй мешок, беги, Митяй. Да не, говорит, еще 4 человека осталось. Вешают мне, и мне помню это, и отнесу жене, и так далее. Слышать второй раз. Этот человек хватает за него, народ смеется. Он с кем разговаривает? С дьяволом. Третий раз услышал. Этот человек хватает его, вытаскивает его бегом и говорит, и вон отсюда, и так далее. Мол, ну так, мол, поддержал публику или что, вот такое что-то. И сбежали. Сбежали туда, забежали за первый уголок. Срывается паровой котел, который эти агрегаты все, это там такой маховик был. Не знаю, сколько сил там было. Это паровая машина. Взрывается этот котел. Это мельница, и все, воздух совсем бетонами посрывало вот так. И воздух подняло. Колеса валялись очень даже далеко некоторые. А вот эти все, ну, на которых это такие, как вот это, как канат. Посворачивало вот тако, и в глубину, метров несколько в глубину вот тако смешало. Все, перевернуло, руины только остались. Оглянулся этот человек и говорит, Василий, Василий, Бог с тобою. Всем людям расскажу, что ты Божий человек. Но недель две раскапывали там людей. Какой там был вой? Во время войны, наверное, такого воя не бывает. Во время войны неудивительно, если люди умирали, убивались, это все. А это такое локальное, локальный суд Божий и так далее. Мать находит и говорит, это повязка дочки моей. Где же тело делося? Там находит эту туфель сына моего. А где же тело его? Ну, некоторые люди так остались, как очень сильно раненые люди. И рассказывали потом эти люди раненые и калеками пооставались, то рассказывали всем людям, что был Василий Андреевич, и Бог с ним говорил, и Бог его вывел, а нас всех осудил за то, что мы его антихристом называли. Вот за что Бог уничтожил нас и поранил вот это. Ну, там какой-то десяток людей оставались. Остальные до сегодняшнего дня длинная полоса вот так стоит на кладбище и кресты воткнутые. Длинная полоса, кто нашел ногу, руку, голову, кто тело больше, меньше, туда в яму, в яму, в яму, и общая яма, общие кости, и там остались. И до сегодняшнего дня это на кладбище есть там. А в селе словно гром гремит, голос Божий, благовествование Божие. Отступил дух от священника, от жандармов, от всех, и в выступление люди пришли, и пришла свобода благовествовать. Этот человек, сосед его, настолько быстро разнес все это благовествование Христово, Святое Евангелие, начали просить у братьев, у Кильи, в Измаиле, Евангелие давать людям, сюда, туда, проповедовать, переписывать людям. Покаяние, люди веруют, 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 приходят. И как раз я на это время, верую я в это самое время, и меня приезжает одна сестра, цыганка, благовестница из Кишинева, и говорит: брат Степан, будет руководящий кружком молодежи, а уже 8 душ молодежи уверовало, новые, и несколько душ было со мною, и брат двоюродний, и делался уже кружок молодежи, сразу просто кружок молодежи и так далее, она поделила, тут Гедеоновский отряд будет, и ходили, проповедовали, все молчит. В нашем распоряжении село проповедуем. Василий Андреевич, святой Божий человек, проповедует, ходит, люди веруют, этот же самый и Вермий, и так далее, и Бог отнял власть от всех, дал такую свободу, и мы имели возможность крещения в скором времени, и так постепенно, постепенно. И вот в настоящее время до сих пор на этом основании страдай с благовестием. Страдал он, страдали другие люди, страдали. Там были жандармы, оборвали бороду одного кацапа, и он умер через несколько времени, оборвали. Ну, отречение от веры, чтоб той. И очень были гонения, а тогда все прекратилось, и дали свободу, и началась церковь, И когда уже сделалось 100 душ членов церкви, проповедники хорошие, то тогда уже сила в себе была, и власть передана народу Божьему, церкви Божьей. И так постепенно, постепенно, до настоящего времени, там 3 молитвенных дома в селе, 3 молитвенных дома, ну, примерно в пределах 500 душ членов церкви.